Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю ў выніковай праграме Еўразум у студыі Ганна Балаховіч.
Дэліза Кучаравая, падсумуем самыя важныя падзеі гэтага тыдня.
Сёння ў праграме.
У Курапатах знеслі крыжы, ці ёсць сэнс змагацца далей.
Я не хотел бы марнаваць высілкі этих людзей і грошы за заробленыя мазалямі і потам. І псаваць настрой пасля таго, як арыштоўваюць, зноў ганьбяць, топчуць у бруд, канфіскоўваюць крыжы. Не хацеў бы гэта рабіць.
Другі тур выбараў прэзідэнта ва ўкраіне так, а ў Беларусі не.
Второй тур обостряет, что называется, предвыборную борьбу и противоречие в обществе. Поэтому я против. Это вообще накаляет политическую среду.
Чем занимаются белорусские идеологи?
Наше предприятие процветает. Наши работники имеют достойный уровень оплаты труда и других социальных льгот, которые предусмотрены большим коллективным договором, и он исполняется на протяжении многих лет. Вот это, наверное, и есть работа. Моя в том числе.
Гэта і іншая тягам гадзіны у нашай праграме.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Распачынаем нашу праграму з самай гучнай падзеі тыдня. 4 красавіка ва ўрочышчы Курапаты спецтэхніка знесла 70 крыжоў. Гэта зрабілі рабочыя Бараўлянскага лясгасу пад аховай міліцыі. Нагадаю, што крыжы былі ўсталяваныя летась неабыякавымі грамадзянамі ў памяць расстраляных у сталінскія часы, пахаванні якіх знаходзяцца ў Курапатах.
Акцыя ўсталявання крыжоў прайшла ў межах новай хвалі пратэсту супраць рэстарана «Паедзім, паедзім», які адчыніўся недалёк ад Курапатаў. Крыжы паставілі насупраць забаўляльнай установы.
Аднак цяпер іх знеслі. Перашкодзіць рабочым спрабавалі актывісты, але гэта скончылася затрыманнямі. Сярод іншых міліцыянты схапілі Дмітра Дашкевіча, Паўла Сівярынца і Ніну Багінскую. Прычым на пенсіянерку напалі адразу тры амапаўцы. Агулам 4 красавіка было затрымана 15 чалавек. Усіх іх адпусцілі ўвечары ў чацвер.
Улады назвалі дэмантаж крыжоў добраўпарадкаваннем тэрыторыі. А па словах прэс-сакратаркі прэзідэнта Наталі Эйсманту каментары нашай Ніве, такое навядзенне парадка ў Курапатах стала выкананнем даручэння Аляксандра Лукашэнкі, агучанага ім падчас вялікай размовы 1 сакавіка.
Увечары 4 красавіка ў Курапатах, дзе знеслі дзясяткі крыжоў, сабраліся людзі. Паводле падлікаў СМІ было каля 150 чалавек. Нехта прыйшоў з кветкамі, нехта са свечкамі, хтосьці проста каб пастаяць ля крыжоў. Былі заўважаны як палітыкі, так і грамадскія актывісты. Пасля малітвы людзі з песняй пачалі хрэсны ход. Па дарозе яны спыняліся і чыталі малітвы.
А ў пятніцу 5 красавіка ў нашую студыю завітаў ініцыятар усталявання крыжоў у Курапатах Дмітр Дашкевіч і распавёў, ці збіраецца ставіць на месцы знесеных новыя крыжы.
Ці ёсць сэнс ужо, калі крыжы знесеныя, калі там ужо ставіцца агароджа, ісці, кідацца, нешта даказываць, ці ёсць сэнс? Давай вот пакуль на гэтым спынімся.
Гэта крыўдна казаць і цяжка, але я думаю, няма сэнсу. Гэта крок адчаю. І от я, калі учора быў туды, прыйшоў, я разумею, што ўсё, што я магу зрабіць, крок адчаю. Нешта кінуцца, нешта, ну там, кагосьці фізічна спыніць. І, магчыма, это можна было парабіць у нейкай сітуацыі, каб за намі стаяла 10-100 тысяч чалавек. І мы маглі іх спыніць, развернуць гэтыя мазы, усталяваць назад крыжы, паапрануць браслеты на гэтых людзей, правесці народны трыбунал, но мы не можам. Сёння такі дзень, калі нам трэба прызнаць уласнае бессілле, каб ужо пачаў дзейнічаць Бог. Я сыходжу з таго, што змаганне за праўду і за памяць невіннай крыві – гэта праблема Бога перад усім. Гэта праблема творцы гісторыі, і ён будзе вырашаць эту праблему. Чалавек всё, што мог зрабіць, ён зрабіў. Мы дзесяткі, там сотні актывістаў, я думаю, чалавек 500 – приблизно в этом удельничала, сбирала гроши, приходила, потискала руку, воду приносила, усталевала крыжи. Мы что могли зарабить, мы зарабили. Теперь треба сказать сумленно, правдиво, озернуться. У нас нема физичной силы их спынить. Я не готова их веровать своими костками там поломанными, свободою, робячи крок отчаю и закликаю сябры, ну, нам гэта и тяжко, махчыма, ну, давайте не будем приносить эту ахвяру. Кто можа прийти у Курапаты, мирно раздать буклет наведвальникам гэтага кабака, типа молиться, давайте зробим теперь зараз вот гэты учынок. Ён больше принесе теперь вынику, чым физичное супрацьстояние.
Вот коли уже про то, что робить далей, я глядел учора твой стрим, коли ты уже вернулся с изолятора, и там шмат задавали тебе пытание, Змитер, что будем далей робить, и будем на ноу спробовать усталевать крыжи.
Вот все, я что? Не хотел бы марновать наши невеликие силы, я еще раз, сябры, за нами не десятки тысяч, за нами не нема необмежованных ресурсов, а за нами десятки, в лепшем выпадку, сотни людей, которые готовы ахвяроваться для куропатов. И я не хотел бы марновать высилки этих людей и гроши, за заробленные мозолями и потом, и псовать настрой после того, как арештовывают, знову ганьбять, топчуть у бруд, конфисковывают крыжи. Не хотел бы это робить. Давайте засиродимся теперь на тем, что может нас з'єднати, що може, може бути трошки, але нас натхніть.
І... Ну от на чим? От люди розгублені.
Ми можемо приходити у Куропати після праці. Щодня там відбувається варта. Можемо приходити тепер пост, крижовий шлях у католіків, у православних ніякі мероприємства, протестанти збираються там некілька разів на тиждень. Давайте приходити і засвідчимо просто своєю присутністю. Ось учора було 300 чоловік. Низький поклон гати людям. Нехай сьогодні буде 600, нехай завтра буде 1000. На мирном ушанованні, на мирной молитві. Нехто свечку поставить, нехто може маленький крижик драуляний там у Куропатах утеркнуть у Глебу. Нехто може подійти до брами і написати скаргу, і сказати: мерзотники, чому ви тут споюєте людей і ладите весілля, банкети? Гэта не патрабуе ахвяраў. Гэта не патрабуе паехаць в ізалятар, як Северыне, Сурбановіч ці Дашкевіч. Прыйдзіце, напішыце і папрасіце ў кабаку кнігу скаргу. Напішыце скаргу. Всё. Прыйдзіце, паціснуце руку людзям, якія там стаяць, і скажуць: хлопчыкі, дзяўчынкі, трымайцеся, дай вам Бог сілаў. І нехай людзей, якія напішуць скаргу, сёння будзе 100 чалавек, а заўтра 500. І яны ўбачаць, што гэта не 10 адмарозкаў, а что это сотни людей, которые кажут им, что вы робите, злодей.
Так само шмат говорили про то, что вот то, что так, ну, слабо, скажем так, отгукнулось это деяние у людях, может, из-за того, что все началось с самого початка.
А давайте оценим так, моцно отгукнулось. На Тутбае особная рубрика. Головные новины во всех незалежных сродках массовой информации. Конечно, нам бы хотелось, как из этих 2 миллионов, из яких там 500 тысяч, а эту новину 500 тысяч вышло. Но мы живем там, где мы живем, сябры. Не было бы этой проблемы куропатов, как мы жили в иншем громадстве. Але эта проблема не только есть, але она третий год головная проблема. Давайте скажем дякую незалежным СМИ, якія галоўнымі навінамі гэта робяць і асобныя рубрыкі ствараюць. Давайте скажем дякую нобелевскім лаўрэатам, прадстаўнікам інтэлігенцыі за тое, што яны выказваюцца. І гэты голас бароніць, я перакананы, ад значна большых вандалізмаў. Прыйдзіце, замест вот крыўдаў, замест негатыўнай ацэнкі, якая я разумею, она ў мяне ў самога накіпае ў сэрце, Змітер. И она самого меня укипает на сердце 9 сотни тысяч миллионы. Но я хочу с иншего угла, с иншего боку поглядеть на эту ситуацию. Мы живем так, как мы живем, потому что уже априори на сотни, в лепшем выпадку тысячу. И давайте подякуем этим сотням, которые могут сгуртоваться, и закличем до еще большей сгуртованности.
Гэта быў палітычны актывіст Змітер Дашкевіч, а я дадам, што ўжо ў пятніцу другі раз ва ўрочышчы Курапаты былі затрыманыя сустаршыня БХД Павел Севярынец і пенсіянерка Ніна Вагінская.
У пятніцу рабочыя працягнулі ўводзіць у Курапатах агароджу. Павел Севярынец вёў стрым у Фейсбук і спрабаваў дастукацца да сумлення рабочых, якія ахоўвалі людзі ў цывільным. У выніку яго затрымалі. Ніна Вагінская ішла побач з бел-чырвона-белым сцягам, яе таксама схапілі.
Нагадаю, што вельмі крытычна на конт акцыі дэмантажу крыжоў выказалася і нобелеўская лаўрэатка Святлана Алексіевіч. У інтэрв'ю Еўрарадыё яна сказала, што гэта страшна, калі трактар цягне па полі крыж.
Все делают акцент, что это дашкевичские кресты. Да ничего подобного. Просто власть решила как бы растянуть операцию и попробовать, проглотит это общество или нет. Все-таки еще какое-то маленькое опасение есть. Хотя я-то давно, что она не уважает народ. Но все-таки на всякий случай. Все-таки ж кресты. Вот посмотришь на эти картины, когда кресты тянут по полю, экскаватор их ланцугами хватает. Но я не знаю, в какой стране это было бы еще возможно. Если кресты уже можно снять и тянуть по полю на свалку, то значит с этим народом можно сделать все.
Алексеевич додала, что у любой іншей краине тысячи людей вышли б на протест супроть такого учинку. А цалком размову с Нобелевской лауреаткой вы знойдете и послухайте на нашем сайте euroradio.fm.
Евразум. 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 Головная информационная программа Еврорадио.
Вертаемся ў студыю нашай праграмы і пагаворым крыху пра палітыку. Беларуская патрыятычная партыя на чале з Уладзімірам Улаховічам вырашыла, што прыме ўдзел у бліжэйшых выбарах. Мінулая прэзідэнцкая гонка скончылася для атамана і казака Улаховіча паразай, але парламенцкія выбары прынеслі яму дэпутацкі мандат.
Тым не менш, Улаховіч не раскрывае ўсе карты і кажа, што яго партыя яшчэ не вырашыла, у якім фармаце будзе ўдзельнічаць у выбарах. Невядома, ці гэта будзе толькі змаганне за месца у палаце прадстаўнікоў, ці таксама ўдзел у прэзідэнцкай гонцы. Улаховіч чакае, калі ўлады абвесцяць дакладныя даты выбараў.
Раней пра ўдзел у кампаніі заяўлялі і кіраўнікі грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду». Аднак яны выступаюць супраць таго, каб выбары дэпутатаў ці прэзідэнта адбываліся раней.
Чаму? Прадстаўнікі «Гавары праўду» распавялі нашаму корэспандэнту Змітру Лукашуку. У нашай студыі гасцілі сустаршыня «Гавары праўду» Андрэй Дзмітрыеў і сябра Рэспубліканскага савета «Гавары праўду» Сяргей Вазняк.
Чаму вы вырашылі выступіць з такой заявай? Чым вас не задавальняе перанос адных з выбараў на больш ранні тэрмін? Хутчэй пройдуць выбары, хутчэй, можа быць, вось Сяргей Вазняк, альбо вы станеце там дэпутатам Палаты прадстаўнікоў.
Ну, нас найперш не задавальняе тая маніпуляцыя, якая ідзе ўжо даўным-даўно, і ўладамі гэта робіцца наўмысна, што давайце мы будзем падзяляць гэтыя, раздзяляць гэтыя выбары, прытым нармальнай прычыны не называецца, называюцца нейкія незразумелыя прычыны. Таму мы, па-другое, мы лічым, што ведаеце, што такое выбары для тых, хто зараз пры ўладзе. Гэта справаздача глабальная. Яны павінны сказаць, вось што я абяцаў, а вось што я зрабіў. І мы зараз бачым, што некаторыя ўжо нават пачалі свае новыя выбарчыя кампаніі, як бы быццам бы ўжо тэрмін ўжо сканчаецца, да? І давайце я ўжо вам буду абяцаць, што будзе далей. Не. Давайце мы ад пачатку разбярэмся, што зроблена за гэтыя там 4 ці 5 год адпаведна ў прэзідэнта і парламента, наадварот, да, ў парламента і прэзідэнта. І пасля гэтага будзем вырашаць там абіраць гэтую ўладу, абіраць іншую ўладу. Мы за тое, щоб вось такое было адказнае стаўленне да тэрміну. Ну і другое, а навошта ўвогуле агарод гарадзіць? У краіне ўсё нармальна. Я маю на ўвазе, што нейкіх таких экстранных ситуацій нема. Тому планово погаршається економіка, я б так сказав, да? Ось, тому якби глобально, коли є справжні проблеми, то скажіть нам про їх. Там погрози ніякі, незалежності, то скажіть, які погрози, у чим вони, чому треба раней. А коли гэтага нічого нема, то давайте, як прописано у законі, ці разом, ці там праз місяць, але випросите свій термін і далей народ будет выбирать.
Сергей, есть что додать?
Да, да, да. Есть еще технический аспект этой проблемы, потому что непонимание со сроками и выборов и с очередностью затрудняет подготовку к ним, понимаете? И вот кандидаты, которые или политические силы, которые находятся вне власти, ты же планируешь, да, избирательную кампанию, ты планируешь выдвижение кандидатов, ты планируешь их обучение, формирование команды, ну, там целый цикл таких политтехнологичных вещей, которые необходимо сделать. И если я открываю Конституцию, я понимаю сроки, я могу готовиться и к президентским выборам, и парламентским выборам, да, ну, вот общественная организация «Говори правду», мы планируем выдвигать и кандидатов в президенты своего, и, ну, это будет не один кандидат в депутаты парламента, это будет много кандидатов в депутаты парламента,
Простей, кажучи, не готова, да. Говори правду, и тому ось она выступает супрать.
Нет, мы готовы, но подготовка должна быть качественная. Это есть план подготовки, да? Я знаю дату выборов, и я тогда начинаю готовить. С того числа я делаю себе календарный план, на каком этапе я что должен сделать. И Потому что провластные кандидаты, они могут этим манипулировать, они могут назначать даты, как это им удобнее. А любая альтернативная политическая сила, она может оказаться в менее выигрышной ситуации. Это тоже элемент манипуляции.
Так я не зразумел. Готова говорить правду, вот хоть сегодня включаться у передвыборчую борьбу, те не готова. А в чем причина? Кандидатов не поспели собрать, те вот, что те вы боитесь там инше, что не там с эфирами, там, те с чем будут проблемы?
Зараз идет уже другой набор школы кандидата. Да, это вот на первые 15 были выпущены там литерально тыдень тому, зараз идут еще новые 20 человек. Рыхтуем третий набор и през интернет, и усіх запрошаем. Мы готовы идти, Змитер. Для меня тут как раз таки питание отказного ставления. И вот нам завсёды кажут про там, политичная стабильность. Ну, коли политичная стабильность, то все повинно идти по плане. Так? И знову таки, а коли не, тогда давайте, кажите нам. У чим реальний сенс? Бо сьогодні я почув тільки один аргумент від господарні Єрмошиної, яку ти недавно інтерв'ював. І вона сказала, що це буде політизувати громадство. Ну, по-перше, нічого кепського не бачу у тим, каб громадство білоруське крыху більш політизувалося. Воно настільки деполітизоване, що і це сьогодні замінає розвиттю країни. По-друге, видите, ну, це некая внутрішня там, задача, доволі невелика для влади. А не причина, нагода, якая тычыцца ўсёй краіны для пераносу. От ведаеце, калі, напрыклад, у Брытаніі адбыўся Брэкзіт, та, і ўрад праз гэта сышоў у адстаўку, я разумею, чаму павінны быць датэрміновыя выбары, бо гэта кардынальная змена агульнай сітуацыі. А калі ў нас ідзе ўсё па плану, то давайте жить по этому плану.
Нагадаю, что у эфира Еврорадио были сустаршиня громадской компании «Говори правду» Андрей Дмитриев и сябра Республиканского совета «Говори правду» Сергей Возняк.
А мы напереди протягнем обмярковывать белорусские выборы, але уже на фоне первого тура выбора у президента в Украине. С великим отрывом его перемог Владимир Зеленский, який набрал больше за 30% голосов выборщиков. Гэта амаль удвоя более за выники деючага президента Украины Петра Порошенки.
А пошний бой, то бок другий тур помеж гэтыми двума кандидатами отбудется 21 красовика. Цалком логично, что за украинскими выборами назирая не только вся Европа, але и весь свет. Бо от их выника узалежись далейший лёс бяспеки у нашем регионе. Поназирать за голосованием у першим туры ездила в Украину и кіраўніца белорусского центра выборкама Лидия Ярмошина.
Типа бачила я на украинских выборах нечто, что варто перанять белорусам. Доведаемся праз некалькі музычных хвилин.
Евразум. Живи у ритме Европы.
Голосование в Украине не натхнило керавницу белорусского центра выборкама на змены у практику проведения выборов. Про это Лидия Ярмошина расповела у интервью нашему журналисту Змитру Лукашуку.
По ее словах, Беларусь мае хоть и консервативный, але рациональный подход и не спешается уводить некие змены, каб потым вучыцца на ўласных памылках. У нас, па словах Ярмошына, іншая тактыка. Мы сочым за новаўвядзеннямі іншых і глядзім, наколькі яны спраўджваюцца.
Кіраўніца цэнтра выбаркама звяртае ўвагу таксама на тое, што вялікая колькасць кандыдатаў, напрыклад, на выбарах прэзідэнта ва ўкраіне, гэта, па-першае, не пашана да самой прэзідэнцкай пасады, а па-другое, дадатковае ўскладненне працы выбарчых камісій.
Ці тое ж самае тычыцца і беларускіх кандыдатаў, а таксама што было б з выбарамі, калі б Аляксандра Лукашэнка ў іх не ўдзельнічаў, распытаў Лідзію Ярмошыну наш журналіст Змітер Лукашук.
Як вы лічыце, ўсё ж такі вялікая колькасць так, патэнцыйных ці кандыдатаў у кандыдаты нават. Наколькі гэта добра для вот, нашай выбарчай сістэмы?
Я не думаю, что это очень хорошо. Это, конечно, интересно только для журналистов, и вот почему. Ну, во-первых, это говорит о том, что вообще борьба за власть, этот пуст в глазах вот этих политиков девальвирован. Все-таки любой гражданин, если он обладает, так сказать, критичным отношением к себе, и может объективно себя оценить, прекрасно понимает, что ну, только единицы могут претендовать на этот пост.
их не может быть много, потому что личностей достойных может быть очень много. Но пост президента – это еще определенная команда, которая должна стоять, и не все ее обладают. Вот я думаю, самое слабое, так сказать, уязвимое место господина Зеленского – это то, что у него нет политической команды за плечами. Да, он популярен. Но он же не учитель истории, которого он играл в фильме «Слуга народа». Поэтому вот это неправильно. В политику, особенно на этот пост, должны приходить люди подготовленные. Те, которые обладают политическим и административным опытом, и, главное, имеют необходимую поддержку. Поэтому я думаю, что, разумеется, мы будем всех регистрировать, если будут соблюдены правила и условия. Но собрать 100 тысяч подписей смогут только единицы.
Раптом уявим себе ситуацию. Там в 2020-2025 годе Александр Григорович скаже, ну, по прикладі Бориса Єльцина, все, я стомився, я сиходжу. От нечакано вот так вот. Для вас это стане шоком?
Ну, вы знаете, в 2025 году я не буду работать председателем Центральной комиссии, я уверена в этом. Поэтому я не буду, собственно говоря, эта ситуация не поставит меня в какое-то тяжелое служебное положение. А как для человека, для избирателя, для меня это станет шоком, потому что это крутые перемены нашей жизни политической. Я могу сказать, что меня и потрясла на данный момент отставка Назарбаева, правда. Потом как бы все встало на свои места, но первое заявление свидетельствовало о каких-то глубинных изменениях, что, конечно, всегда волнует ближайших партнеров государства. Поэтому как для избирателя это для меня будет очень важно, а как для председателя, я думаю, для меня это уже не будет иметь значения.
Давным-давно уже у нас не было, коль казать про президентские выборы, другого туру. Вот чисто вот по-человечески так вот. Вам бы хотелось, чтобы у нас был другой тур?
Да и, боже упаси, нет. Конечно же, нет. Второй тур-то всегда непредсказуем. И второй тур обостряет, что называется, предвыборную борьбу и противоречия в обществе. Поэтому я против. Это вообще накаляет политическую среду. Поэтому я... Ну и второй тур в Украине проходит только потому, что вот огромное количество кандидатов без намерения избраться президентами растянули голоса.
Цалком послухаць інтэрв'ю з кіраўніцай Цэнтр Выбаркама можна на нашым сайце eurradio.fm. У ім сярод іншага Лідія Армошына распавяла і пра выбарчую навінку для любіцелей мабільных прыладаў.
Неўзабаве праз мабільны тэлефон можна будзе праверыць сваю выбарчую акругу, а таксама спіс кандыдатаў у дэпутаты ці прэзідэнты. А падчас збору подпісаў прылада дапаможа не пераблытаць выбаршчыкаў ні тым, хто збірае подпісы, ні тым, хто іх аддае.
Цэнтр Выбаркам абяцае, што на бліжэйшых выбарах засяродзіцца на тым, каб лепш інфармаваць грамадства пра выбарчы працэс.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
А у нас засталася апошняя тэма. Міністэрства інфармацыі абмежавала распаўсюд белгазеты за пошласць і хамства. Апошні выпуск выдання немагчыма купіць у кіёсках Белсаюздруку.
Супрацоўнікам ведамства не спадабаліся матэрыялы, якія датычылі паездкі Аляксандра Лукашэнкі на Шклоўшчыну, дзе кіраўнік Беларусі за брудных кароў на мясцовых фермах звольніў з пасады віцэ-прэм'ера і міністра сельскай гаспадаркі.
Манеру, у якой журналісты белгазеты падавалі інфармацыю, не оцанілі і сталічныя ідэолагі. Зачым яшчэ, акрамя публікацыі ў СМІ, сочаць работнікі ідэалагічных аддзелаў, даведаемся ад Алексея Карпекі.
На кожнай буйной беларускай вытворчасці ў кожным райвыканкаме ёсць свой ідэолог, а часам і цэлы аддзел ідэалогіі. Звычайны ідэолог – гэта салідна апрануты чалавек сярэдняга ўзросту, які займае асобны кабінет. Днямі ў інтэрнэце з'явілася інфармацыя, што заробак ідэолага аднаго з прадпрыемстваў у 2,5 разы перавышае сярэдні па Беларусі. Напэўна, за гэтыя немалыя грошы ідэолаг вырашае нейкія важныя пытанні. Еўрарадыё з'явіла сябе на тым, што мы не ведаем, чым займаецца ўся гэтая армія ідэолагаў. Тады мы звярнуліся ў ідэалагічныя аддзелы беларускіх прадпрыемстваў і райвыканкамаў, папрасілі іх кіраўнікоў распавесці пра свой звычайны працоўны дзень. Вядучы спецыяліст па ідэалагічнай працы на глыбоцкім малочна-кансервным камбінаце Віктар Капылаў увогуле не захацеў адказваць на пытанне Еўрарадыё.
Ну, мы не знаем, па телефону не знаю, кто там со мной разговаривает даже. Но и мы должны такие вам давать ответы.
Не смогли отказать на наше питание и у педагогичном отделе солигорского предприятия «Купаленко». Намесница директора по педагогичной праце Илона Гражинская спочатку попросила потелефоновать поздней, але и потом отмовилась потлумачить Еврорадио, у чем заключается ее праца, спасавшись на великую занятость. Але не все идеологи закрываются от журналистов. Намесница главного директора по идеологичной праце Грагачевского молочно-консервного комбината Галина Ковалева расповедать про свою працу не стала. Мовляй, по телефону не хопить часу. Зато я расповела про предприемство, на яким працуе.
На сегодняшний день наше предприятие процветает. Наши работники имеют достойный уровень оплаты труда и других социальных льгот, которые предусмотрены большим коллективным договором, и он исполняется на протяжении многих лет. Вот это, наверное, и есть работа. Моя в том числе.
На Витебском заводе «Витязь», куда звернулась Еврорадио, лишит, что праца идеолога у любой ситуации шукать позитивные моменты. Про это нам распевала помощник генерального директора по идеологичной праце Алена Няжурина.
Как бы тяжело ни было в финансовом положении, в экономическом положении, однозначно должны быть положительные моменты. Поэтому наша задача, вот выставки какие-то проводим, какие-то встречи молодежи с ветеранами, продолжаем вот такие направления. То есть надо как-то на позитив выводить. Народ.
Окромя идеологичных отделов на предприемствах, Еврорадио звернулся у райвыканкамы. У отделе идеологичной працы Дубровинска райвыканкама нам расповели, что ведут великую культурную працу, але не только.
Работаем по подписке на периодические издания. И кроме контролируемых изданий у нас есть еще и районная газета «Днепровская правда», подписку на которую мы должны обеспечить, и Витебская областная газета «Витебские вести». Да, давайте я вам еще расскажу. Я хоть кому-нибудь расскажу это.
Чиновница еще шмат протягивала рассказывать Еврорадио про свою працу. А вот начальник идеологичного отдела Шарковщинского райвыканкама Людмила Стома рассказала нам, что сотрудники ее отдела шмат працуют с людьми.
Если начать с того, что работа не кабинетная. Мы в народе, в трудовых коллективах, с населением. Вот, практически всегда со средствами массовой информации.
Але что тычется заробку у 2500 рублей, представница райвыканкама каже, что их заробок далекий от этой лічбы. Информационная служба Еврорадио.
Тем часом Министерство праці опубликовало список наиболее запотребованных профессий в нашей стране, и, как ни дивно, идеологов у этом рейтингу нема.
Тем часом самой необходимой у Беларуси является праца медика. На одного доктора у городе приходится каля сотни вакансий. Далее у списке идут выхователи у дитячих садках и школьные наставницы.
А вот самыми незапотребованными специалистами с черговый год запар стали юристы, экономисты, а так само охотники и кондукторы у громадском транспорте.
Евразум. 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 Главная информационная программа Еврорадио.
А у нашей программе надышел час для нашей сталой рубрики «Новины зорного света».
Шоу-биз.
Шоу-биз.
Зибош.
Витаю, это новины шоу-бизу, я Михай Сельин. Мінскаму рэперу Бакею адмовілі ў выдачы гастрольных пасведчанняў на канцэрты ў Віцебску і Брэсце. Прычына адмовы ў першым выпадку – нізкі мастацкі ўзровень тэкстаў, паведамляе 34 Магнет. У Брэсце ж да разгляду тэкстаў справа ўвогуле не дайшла. Чыноўнікі знайшлі інтэрв'ю, у якім музыка ў жартаўлівай форме вызначае свой стыль як «наркасуіцаідальна-дэнсавы мікс». Таким чином, весновый тур артиста по всей Беларуси можно лечить отмененным. Бо и Минский концерт по информации 34 Магнет так само находится под питанием. У опошние годы белорусские чиновники вельми активно забороняют выступы музыков. По причине низкого мастацкого узровню не дозволили концерту шерагу российских рэперов. У тым лику Фейса, ЛДЖ, дуэта Айгел, гурта Айспик, а так само паўднёва-африканских зорок Дай Эндвуд. Апошнімі ахвярамі ідолагаў сярод беларусаў сталі гурт ТТ-34 і Бакей. Американские науковцы высветлили, что музыка в стиле дабстеп отпуживает комаров. Гук играет важную роль у размножении, выживании и захаванні популяции многих видов живых организмов, поведомила команда международных науковцев, которые специализуются у вывучении комаров и захворываний, которые они переносят. Доследчики провели эксперимент, включивши электронную музыку дорослым особенам комаров, каб высветлить, як яна на их уплывая. Насекомые прослухали композицию «Scary Monsters and Nice Pride» гурта Skrillex з аднайменнага альбома, які атрымаў Грэмі. І трек ім не спадабаўся. Гэты музычны твор быў абраны з-за спалучэнняў вельмі высокіх і вельмі нізкіх частот. Высветлілася, што такая музыка адбівае камароў жаданне размнажацца і піць кроў. У сетеве з'явілася пацверджанне таго, што доўгачаканы альбом гурта Tool выйдзе ў гэтым годзе. У шапцы профілю каманды ў Facebook з'явіўся подпіс 2019 рымскімі лічбамі. Трохі раней аналагічная карцінка з'явілася ў афіцыйным запісі гурта ў Twitter. Улічваючы, што фронтмен Tool Мейнард Джеймс Кітан дата релізу назваў травень ці чэрвень гэтага года, цалкам магчыма, што рэліз адбудзецца не ў забаве. Пры гэтым сёлета Tool запланавалі вялікую колькасць выступаў у США і Еўропе. Музыкі ўжо шмат гадоў дражняць прыхільнікаў чуткамі аб гатоўнасці новага альбома. Інфармацыя пра тое, што яны сапраўды працуюць у студыі, з'явілася толькі 2 гады таму. Нязменны вакаліст Rolling Stones Мік Джагер перанёс аперацыю на сэрцы. 75-гадоваму музыканту зрабілі замену штучнага сердэчнага клапана. Па інфармацыі выдання Billboard, пасля аперацыі ён адчувае сябе добра, аднак яшчэ тыдзень будзе знаходзіцца пад наглядам лекараў. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на хвалях. Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» на сёння заканчваецца. Апошнюю гадзіну пры мікрафоне для вас працавалі мы. Ганна Балаховіч,
Дэліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях «Еўрарадыё».
«Еўразум» – жыві ў рытмі Еўропы.